Глава 38.
Путешествие вокруг Едома. Книга числа, 20 глава, с 14 по 29 стихи. И 21 глава, с 1 по 9 стихи.
Кадес, где расположились станом израильтяне, находился совсем близко от границ Едома. И Моисею, равно как и народу, очень хотелось пройти через эту страну к обетованной земле. В связи с чем, согласно божественному повелению, они послали вестников к Едомскому царю.
«Так говорит брат твой Израиль. Ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени. И худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы Господу. И услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землю твою. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих. Но пойдем дорогою царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих». Книга числа, 20 глава, с 14 по 17 стихи.
На эту любезную просьбу последовал угрожающий отказ: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя».
Удивленные полученным отказом, израильские вожди вторично обратились к царю, обещая ему: «Мы пойдем большой дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее. Только ногами моими пройду, что ничего не стоит».
«Не проходи», — раздался ответ. На самых трудных переходах были выставлены вооруженные отряды едомлян, так что о мирном передвижении израильского народа не могло быть и речи, а применять силу Израилю было запрещено, и пришлось кружным путем обходить Едомскую землю.
Если бы во время испытания народ поверил Богу, вождь воинства небесного провел бы их через Едом, жители которого охватил бы такой страх, что они оказали бы им радушный прием, а не проявляли враждебность. Но израильтяне не послушались сразу слов Господних. И пока они жаловались и роптали, эта драгоценная возможность была потеряна. Когда же они, наконец, собрались и обратились к царю, то получили отказ. С самого начала, как только израильтяне оставили Египет, сатана усиленно старался воздвигнуть перед ними различные препятствия, искушая их, чтобы они не смогли наследовать Ханаан. Своим личным неверием они многократно открывали ему дверь и позволяли оказывать сопротивление Божьему плану.
Очень важно, поверив Слову Божьему, сразу же начать действовать, пока его ангелы намерены поддерживать нас. Злые ангелы готовы мешать каждому шагу на пути продвижения вперед. Когда божественное провидение повелевает его детям идти вперед, когда он готов совершить для них великое, сатана искушает их огорчать Бога колебанием и промедлением. Он старается возбудить ропот, неверие или дух вражды и таким образом лишить их тех благословений, которые желал даровать Бог. Слуги Божьи должны быть людьми действия, всегда готовыми приняться за дело в тот момент, когда его провидение открывает перед ними путь. Всякое промедление дает сатане время действовать, дабы нанести им поражение.
И вначале, когда Моисей получил указание идти через Едом, и после, когда Бог сказал им, что жители той земли пребудут в страхе перед ними, он запретил им использовать это преимущество. Ибо Израилю была обещана сила Божья, а страх сделал бы едомлян слишком легкой добычей, поэтому евреи не должны были грабить их. Им было велено: «Остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». Книга Второзакония, 2 глава, 4 и 5 стихи. Едомляне были потомками Авраама и Исава, и ради своих слуг Бог проявил милость и к детям Исава. Он отдал им во владение гору Сеир, и их нельзя было тревожить, пока из-за своих грехов они не лишатся Божьей милости. Израильтянам предстояло полностью уничтожить жителей Ханаана, которые переполнили чашу своего беззакония. Но для едомлян было еще время испытания, и поэтому Бог проявлял к ним милость. Бог любит миловать, и прежде чем излить свои суды, Он сострадает. До того, как повелеть Израилю уничтожить жителей Ханаана, Он требует пощадить жителей Едома.
Предки Едома и Израиля были братьями, и между ними должны были существовать братолюбие и учтивость. Израильтянам запрещалось когда бы то ни было мстить за то, что им отказали пройти землей Едома. Они не смели надеяться, что когда-либо овладеют хотя бы частью Едома. Несмотря на то, что израильтяне были избранным и привилегированным народом Божьим, им следовало подчиняться тем ограничениям, которые Он им ставил. Бог обещал дать им в наследие прекрасный край, но они не могли только себя считать полновластными хозяевами на земле и вытеснять всех остальных. Они получили предупреждение не поступать несправедливо с едомлянами. Они обязаны были заключить с ними торговую сделку, то есть покупать то, в чем нуждались, и тут же расплачиваться за купленное. Для того, чтобы Израиль впредь надеялся на Бога и слушал Его слова, Он напомнил им: «Господь, Бог твой, благословил тебя. Ты ни в чем не терпел недостатка». Книга Второзакония, 2 глава, стих 7. Они не нуждались в милости едомлян, ибо у них был Господь, щедрый в своих милостях. Ни насилием, ни обманом они не имели права приобретать что-либо, но всем своим обращением с едомлянами должны были воплощать божественный закон: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
Если бы Израиль прошел через Едом так, как замыслил Бог, это послужило бы благословением не только для них самих, но и для жителей Едома, ибо дало бы возможность познакомиться с Божьим народом, его служением, и увидеть, как Бог Иакова благословляет тех, кто любит и боится его. Но неверие Израиля помешало этому. В ответ на требования народа Бог дал израильтянам воду, но допустил, чтобы они несли наказание за свое неверие. Снова им предстояло идти по пустыне и утолять жажду из чудесного источника, в котором они не нуждались бы, если бы поверили Богу.
Итак, израильтяне вновь повернули на юг и пошли бесплодной пустыней, которая казалась им еще мрачнее после того, как они видели зеленеющие поля между холмов и долин Едома. Среди горных выступов над мрачной пустыней возвышалась гора Ор, вершина которой должна была стать местом смерти и погребения Аарона. Когда израильтяне пришли к этой горе, Моисею было велено:
«И возьми Аарона и Елиазара, сына его, и возведи их на гору Ор, и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там».
Два престарелых мужа в сопровождении Елиазара пошли к вершине горы Ор. Головы Моисея и Аарона были белы от снега 120 зим. Их длинная и полная событий жизнь была отмечена тяжелейшими испытаниями и величайшими почестями, которые когда-либо выпадали на долю человека. Эти мужи обладали большим умом, и все их способности были развиты, облагорожены и возвышены общением с безграничным. Их жизнь прошла в бескорыстном труде для Бога и ближних. На их лицах лежала печать огромной интеллектуальной силы, твердости, благородства стремлений и сильной любви.
На протяжении долгих лет Моисей и Аарон были связаны друг с другом взаимным трудом и заботами. Вместе они грудью встречали бесчисленные опасности и делили чудесные Божьи благословения. Но уже недалек был час расставания. Они двигались очень медленно, ибо драгоценен был каждый миг общения. Подъем на гору был крут и утомителен. Во время частых остановок они отдыхали, беседовали о прошлом и будущем. Перед ними, насколько охватывал взгляд, простиралась пустыня их странствований. Внизу на равнине располагались многочисленные ополчения израильского народа, которому они отдали лучшие годы жизни, о благосостоянии которого они так заботились и ради которого принесли такие огромные жертвы. Где-то за горами Едома лежала дорога к обетованной земле, земле, благословениями которой ни Моисею, ни Аарону не придется наслаждаться. В их сердцах не было места для протеста, и ни одно слово ропота не сорвалось с их уст. Однако торжественное выражение печали появилось на их лицах, когда они вспомнили то, что лишило их права на наследие отцов.
Миссия Аарона для Израиля завершилась. 40 лет назад Когда Аарону было 83 года, Бог призвал его объединиться с Моисеем в великой и важной работе. Он сотрудничал со своим братом, освобождая сынов Израилевых из Египта. Он поддерживал руки великого вождя, когда евреи сражались с Амаликом. Ему было разрешено взойти на гору Синай, находиться там в присутствии Бога и созерцать его славу. Господь возложил на семью Аарона служение священников и удостоил его сана первосвященника. Он поддерживал его в святом служении во время ужасного явления божественного суда над Кореем и его сообщниками. Благодаря заступничеству Аарона прекратилось поражение. Когда два его сына были уничтожены за пренебрежение божественным повелением, он не восстал и даже не роптал. Однако его благородная жизнь была запятнана. Он совершил тяжелый грех, когда, уступив настояниям народа, сделал золотого тельца на Синае, и когда объединился с Мариамью, разделив ее зависть к Моисею и недовольство им. Он также вместе с Моисеем нанес оскорбление Богу в Кадесе, ослушавшись божественного повеления сказать скале, чтобы из нее потекла вода.
Бог желал, чтобы эти великие вожди его народа символизировали собой Христа, а Аарон носил на груди имена Израиля. Он сообщал народу волю Божью. Он входил в святое святых в день искупления не без крови, как ходатай за Израиля. Потом он выходил оттуда и благословлял все собрание, как Христос благословит ожидающий его народ, когда завершится то, что он делает ради их искупления. Возвышенность святого служения, как представителя нашего великого первосвященника, сделала столь значительным грех Аарона, совершенный им в Кадесе.
С глубокой скорбью снял Моисей с Аарона священные одежды и возложил их на Елеазара, который отныне становился преемником в соответствии с божественным повелением. Из-за своего греха в Кадесе Аарон лишился преимущества совершить служение в Ханаане как первосвященник Божий, принести первую жертву на прекрасной земле и осветить этим наследие Израиля. Моисей же должен был еще нести возложенное на него бремя, сопровождать народ до самых границ Ханаана. Он мог только издали видеть обетованную землю, но не смел войти в нее. Если бы эти слуги Божьи, стоя у скалы в Кадесе, без ропота выдержали данные им испытания, их будущее сложилось бы совсем по-другому. Любое зло не остается без последствий. Возможно, что труд всей жизни не восполнит того, что потеряно в один миг искушения или просто опрометчивого поведения.
Отсутствие в стане вождей, ушедших в сопровождении Елеазара, который, как было известно, должен стать преемником Аарона в святом служении, вызвало какое-то мрачное предчувствие, и народ с великим нетерпением ожидал их возвращения. Глядя вокруг на огромное собрание, народ видел, что уже почти все, кто, будучи взрослым, покинул Египет, погибли в пустыне. При мысли о приговоре, вынесенном Аарону и Моисею, их сердца охватывала гнетущая тоска. Некоторые понимали цель этого таинственного восхождения на вершину горы Ор, и чувство озабоченности, вызванное отсутствием вождей, еще больше усилилось горькими воспоминаниями и душевными терзаниями.
Наконец вдали показались силуэты Моисея и Елеазара, которые медленно спускались с горы, но Аарона с ними не было. Священнические одежды, в которые был облачен Елеазар, свидетельствовали о том, что священное служение отца возложили на него. Когда народ с тяжелым сердцем собрался вокруг своего вождя, Моисей рассказал им, что Аарон умер у него на руках на горе Ор, и что они там и похоронили его. Собрание разразилось плачем и скорбными причитаниями, ибо все они любили Аарона, невзирая на то, что часто причиняли ему боль. И оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней.
О похоронах израильского первосвященника Писание сообщает очень скупо. «Там умер Аарон и погребен там». Книга Второзакония, 10 глава, 6 стих. Какая огромная разница между этими похоронами, совершенными по указанию Божьему, и современным обычаем. В наше время похороны человека, занимавшего высокое положение, зачастую превращаются в нелепую демонстрацию роскоши. Когда умер Аарон, один из самых прославленных из когда-либо живших на земле людей, только два близких друга были свидетелями его смерти, и только они сопровождали его на место покоя. А его одинокая могила на горе Ор навсегда осталась сокрытой от взоров Израиля. Бог не прославляется роскошными похоронами, которые часто устраивают, и огромными расходами для придания земле бренного тела.
Все собрание скорбело об Аароне, однако никто не мог так остро ощущать эту потерю, как Моисей. Смерть Аарона невольно напоминала ему, что и его конец близок. И хотя мало времени ему еще оставалось жить на земле, все же он глубоко чувствовал потерю своего постоянного спутника, того, кто в течение стольких лет делил вместе с ним радость и скорбь, надежды и тревоги. Теперь Моисей должен был один продолжать свою работу, но он знал, что Бог был его другом и еще больше доверился ему.
Вскоре после того, как они оставили гору Ор, израильский народ потерпел поражение при столкновении с одним из ханаанских царей – Арадом. Но когда они искренне воззвали к Богу о помощи, им была послана божественная защита, и их враг был разбит. Эта победа, вместо того, чтобы вызвать у них чувство благодарности и зависимости от Бога, сделала их самонадеянными и хвастливыми. Вскоре они вернулись к своей старой привычке роптать. На сей раз они оказались недовольны тем, что Израилю не было разрешено войти в Ханаан еще 40 лет назад, сразу после восстания, последовавшего за рассказом соглядатаев. Они считали свое длинное скитание по пустыне напрасным и думали, что могли бы так же легко овладеть своими врагами тогда, как это случилось теперь.
Продолжая продвигаться на юг, они шли жаркой песчаной равниной, лишенной всякой растительности. Дорога казалась им очень длинной и трудной. Они страдали от усталости и жажды. Им опять не удалось выдержать испытаний своей веры и терпения. Постоянно вспоминая только мрачные страницы своей жизни, они все больше и больше отдалялись от Бога. Они забыли, что если бы не их ропот в Кадесе, когда там не стало воды, они сократили бы себе путь, так как не пришлось бы путешествовать вокруг Едома. Бог предусмотрел для них нечто лучшее. Им следовало быть благодарными Богу за то, что Он так легко наказывал их за грехи. Но вместо этого они тешили себя мыслью, что если бы Моисей и Бог не препятствовали им, они бы уже давно овладели обетованной землей. После того, как они сами навлекли на себя беды и сделали свою участь гораздо тяжелее, чем того хотел Бог, они считали Его виновником всех своих несчастий. Они вынашивали горькие мысли о том, как Он обращается с ними, пока, наконец, не преисполнились недовольства. Египет казался им более привлекательным и желанным, чем свобода и земля, в которую вел их Бог.
Потворствуя духу недовольства, израильтяне были склонны превратно истолковывать даже полученные благословения. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища».
Моисей верно представил народу его великий грех. Только благодаря силе Божьей израильтяне уцелели в пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды. Книга Второзакония, глава 8, стих 15. Каждый день своего странствования они были хранимы чудом божественной милости. На всем пути, водимые Богом, они находили воду для утоления жажды и небесный хлеб для утоления голода, мир и безопасность под тенью облачного столпа днем и огненного ночью. Ангелы помогали им, когда они поднимались на скалистые вершины или пробирались по трудным тропам пустыни. Невзирая на перенесенные лишения, никто из них не заболел. Их ноги не опухали во время длительных переходов, одежда не ветшала. Бог смирял перед ними свирепых хищников, и ядовитые гады не трогали их. Поскольку, несмотря на все эти доказательства его любви, люди продолжали жаловаться, Господь решил отнять от них свою милосердную заботу, чтобы они оценили ее и обратились к Нему в раскаянии и смирении.
Охраняемые божественной силой, они даже не подозревали о бесчисленных опасностях, которые всегда их окружали. Сохраняя неблагодарность и неверие, они предчувствовали смерть, и теперь Господь допустил, чтобы она опустошила их ряды. Ядовитых змей, кишевших в пустыне, называли огненными из-за ужасных укусов, вызывающих жесточайшее воспаление и скорую смерть. Когда охраняющая рука Божья была отнята от Израиля, многие подверглись нападению этих ядовитых созданий.
Ужас и смятение охватили весь стан. Почти в каждом шатре был умирающий или мертвый. Никто не чувствовал себя в безопасности. Часто безмолвие ночи нарушалось душераздирающими криками, которые говорили о новых жертвах. Все были заняты. Каждый старался помочь несчастным или лихорадочно пытался спасти тех, кто еще не пострадал. Ни одно слово ропота не срывалось теперь с их уст. В сравнении с нынешней мукой, их прежние трудности и испытания, казалось, не стоили даже того, чтобы о них думать.
Теперь народ смирился перед Богом. Люди пришли к Моисею, исповедуясь и раскаиваясь в своих грехах. «Согрешили мы», — признали они, — «что говорили против Господа и против тебя». Совсем недавно они обвиняли его как злейшего врага, как виновника всех бедствий и страданий. Но даже говоря так, они знали, что это ложь. И вскоре, как только настоящее горе постигло их, они бросились к нему, единственному своему заступнику перед Богом. «Помолись Господу», — умоляли они, — «чтобы Он удалил от нас змеев».
Моисей получил божественное повеление сделать медного змея, похожего на живого, и установить его на высоком месте, чтобы каждый пострадавший мог взглянуть на него и исцелиться. Он так и сделал, и вскоре радостная весть о том, что всякий ужаленный, взглянув на медного змея, остается жив, разнеслась по всему стану. Многие уже умерли. И когда Моисей укрепил на высоком шесте змея, некоторые отказывались верить, что просто взгляд на металлическое изображение исцелит их. Эти люди так и погибали в своем неверии. Однако многие глубоко верили, что Бог таким образом спасет их. Отцы, матери, братья, сестры всеми силами старались помочь близким направить угасающий взор на змея. Несмотря на бессилие и близкую смерть, достаточно было всего одного взгляда, и человек полностью исцелялся.
Народ хорошо знал, что в самом медном змее не было целительной силы, производившей такую перемену во всяком взглянувшем на него. Эта целебная сила исходила только от Бога. В своей премудрости он избрал такой способ, чтобы явить свою силу. Благодаря этому простому средству народ должен был осознать, что разразившееся бедствие вызвано его грехами. Это также являлось залогом того, что пока люди повинуются Богу, нет причины для страха, ибо Он будет охранять их.
В этой необходимости взирать на медного змея также заключается серьезный урок. Израиль не мог сам спасти себя от рокового воздействия яда. Только Бог был в состоянии исцелить людей. Однако они должны поверить в средства, предложенные Богом для их спасения. Чтобы жить, им нужно было посмотреть. Бог мог принять лишь их веру, а она выражалась взглядом на змея. Они знали, что в самом змее не было никаких достоинств, но он был символом Христа, и таким образом в их сознании укреплялось убеждение в необходимости верить в его заслуги. Прежде многие приносили свои жертвы Богу и думали, что этого вполне достаточно для искупления грехов. Они не полагались на грядущего Искупителя, прообразом которого были все эти жертвоприношения. Теперь Господь желал научить людей, что их жертвы сами по себе имеют не больше сил или достоинств, чем медный змей, но они являются только средством направить их разум ко Христу, великой жертве за грех.
И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стихи. Все, когда-либо жившие на земле, испытывали смертельный укус древнего змея, называемого дьяволом и сатаною. Книга Откровения Иоанна Богослова, 12 глава, 9 стих. Роковые последствия греха можно устранить, только воспользовавшись средством, предложенным Богом. Израильтяне оставались в живых, когда смотрели на вознесенного змея. Их взор предполагал веру. Они оставались живыми, потому что верили в Божье Слово и в средства, которые Он дал для их исцеления. Так и грешник, взирая на Христа, будет жив. Он получает прощение через веру в искупительную жертву. В противоположность безжизненному и бессильному символу, Христос содержит в себе самом достоинство и силу исцелять раскаявшихся грешников.
Хотя грешник и не может сам себя спасти, все же он должен кое-что сделать для своего спасения. «Приходящего ко мне, — говорит Христос, — не изгоню вон». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 37. Но мы должны прийти к Нему. И, раскаиваясь в наших грехах, мы должны верить, что Он принимает и прощает нас. Вера – дар Божий, но нам следует со своей стороны проявить усилия, чтобы использовать ее. Вера есть рука, которой душа держится за божественные дары благодати и милости.
Ничто, кроме праведности Христа, не может дать нам право на получение благословений завета благодати. Многие страстно желают и стараются получить эти благословения, но не получают, так как считают, что могут сами сделать что-либо, чтобы заслужить их. Они смотрят только на себя и забывают, что Иисус есть Спаситель, готовый удовлетворить все нужды. Мы не должны думать, что наши личные заслуги спасут нас. Христос – единственная надежда на спасение. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих.
Всецело доверяясь Богу и полагаясь на заслуги Христа, Спасителя, прощающего грехи, мы получим всю необходимую помощь, какую только пожелаем. Пусть никто не думает, что Он обладает силой спасти себя самого. Иисус умер за нас, потому что мы были бессильны сделать это. В Нем наша надежда, наше оправдание и наша праведность. Сознавая свою греховность, мы не должны падать духом и бояться, что у нас нет Спасителя или что Он не питает никакого сострадания к нам. Именно в минуты нашей беспомощности Он зовет нас прийти к Нему и обрести спасение.
Многие израильтяне не верили, что средство, предложенное небом, поможет им. Вокруг них лежали трупы и умирающие, и они знали, что без божественной помощи их постигнет та же участь. Но они продолжали стенать по поводу своих ран, боли и верной смерти до тех пор, пока не иссякли их силы и не стекленел взор. А между тем можно было немедленно исцелиться. Сознавая свои нужды, мы не должны тратить все силы на то, чтобы жаловаться. Понимая всю свою беспомощность без Христа, нам не следует падать духом, но положиться на заслуги распятого и воскресшего Спасителя. Взгляните и живите. Иисус поручился, что спасет каждого пришедшего к Нему, хотя миллионы нуждающихся в исцелении отвергают Его милость. Ни один из тех, кто полагается на Его заслуги, не погибнет.
Многие не желают принять Христа, пока тайны плана спасения не откроются им. Они отказываются взглянуть с верой, хотя и видят, что тысячи, взирая на крест Христа, обретают силу. Многие блуждают в лабиринтах философии в поисках доказательств, которых не найдут никогда, пока будут отвергать доказательства, данные Богом. Они отказываются ходить в свете солнца праведности, пока не объяснят причину его сияния. Все, упорствующие в таком поведении, не придут к познанию истины. Бог никогда не устранит все причины для сомнения. Он дал достаточно доказательств для утверждения веры. И если человек их не принимает, то остается во мраке. Если бы ужаленные змеями помедлили, чтобы усомниться и задать вопросы, прежде чем решиться посмотреть, они бы погибли. Наша обязанность прежде всего взглянуть, и взгляд веры даст нам жизнь.